Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», раздел послания, 749-я страница, 49-я статья. Она находится также в Прихахам, на странице Куфмэмэ. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга «Труды Бааля Сулама», раздел «Письма», 749-я страница, 49-е письмо, или «Прихахам» на странице Куфмэмэй, 145-й. «Дорогим ученикам, да пребудет над ними Творец. Вместе с тем, что я доверяю вашему обязательству исполнять каждый звук, который извлеку я из своих уст, моментально и с истинной самоотдачей, предписываю я, чтобы начали вы всем напряжением сил любить друг друга и участвовать в страдании друг друга и радоваться радости друг друга, насколько возможно. И надеюсь я, что исполните вы это в этом слово мое и будете соблюдать его в полноте и совершенстве. Письма и приложения я получил, и не в силах я сейчас ответить лично. И кроме того, что я уже ответил каждому в предыдущих письмах, обещаю я написать еще подробнее, если будет на то воля Божья. И в вышеупомянутом предписании я имею в виду именно товарищей, ибо сказано ближнего своего и довольно понимающему. А по поводу людей извне требуется большая учеба, ибо проигрыш более вероятен, чем выигрыш, из-за их связи с материальным, с индивидуализмом, и нечего здесь добавить. И между товарищей, не дай Бог принять их. Осторожность и еще раз осторожность, ожидающий спасения, ибо близко оно. Есть большое различие в отношениях между товарищами, которые нужно все время развивать, говорить о них и пытаться увеличивать важность цели, важность группы, в которой достигается эта цель. Группа имеется в виду общие желания, в которых мы приобретаем кли, то, что называется собрание Израиля, собирающее Малхут, Шхину, общую душу. Только таким образом мы можем раскрыть Творца. А по отношению к ближнему, конечно же, если мы начнем об этом говорить, мы найдем самые важные вещи и выведем их наружу. А с другой стороны, мы их и испортим тем, что мы будем говорить то, что они не понимают, и поэтому надо понимать, что эти вещи, которые мы говорим в группе, они являются внутренними, соединением между точками. Конечно же, об этом говорится во всех статьях и во всех письмах Бааля Сулама. Все это опубликовано, но все-таки необходимо видеть, что хорошо для человека, чтобы поняли это в таком виде, чтобы это сопровождало их к исправлению, а не оттолкнуло их обратно. Еще раз мы видим, что в конечном счете все начинается и заканчивается на исправлении келим, что это исправление точек, находящихся в товарищах, в тех людях, которые стремятся, получили желание прийти к слиянию. Назритель Израиля спрашивает, Бааля Сулам здесь пишет, ты должен сожалеть сожалением товарища или радоваться радостью товарища. Что это такое? Есть в этом как внешнее, так и внутреннее, как и во всем. Есть здесь понятие. У нас это многообразно, поскольку мы находимся как и в распространении, так и в связи в создании материала на нашем предприятии. Но в конечном счете, Если есть у кого-то что-то важное, он сам становится важен мне. Поэтому радостью его я радуюсь, когда у него проблема, я сожалею и участвую. Поскольку если я знаю, что его желание, его работа, его успех в духовном тоже становится и моим успехом, что если я соединяюсь с большим, я выигрываю на этом, как может быть такое, что я буду завидовать ему, чтобы ему было плохо, тогда моя зависть будет хорошей. И если я маленький нахожусь в большой группе, пусть будет еще больше, чтобы у меня был больше рычаг, и я свяжусь с ними, я тоже могу наслаждаться от этого. То есть должно быть здесь, несомненно, взрослый взгляд, что не лично я смотрю на каждого, но я вижу общее кли, которое выбрал Творец, приблизил их, собрал их в группу, дал им средства, методику, условия. И, по сути дела, я включен в это. И чем больше они, и чем более успешные, я выиграю, поэтому я рад тому, что хорошо им, и сожалею о том, что плохо им. Еще раз, я говорю в виде материальном, по делу, как если мы партнеры в каком-то бизнесе, просто эгоистически. Необходимо перевести это на язык отдачи. Но, по сути дела, отношение является тем же отношением. Если человек близок и дорог мне, то, что происходит с ним, важно мне. И я участвую в этом. Да.
Юсеф из Иерусалима спрашивает о тексте. В последнем отрывке написано, что товарищи должны быть снаружи, и тогда будет проигрыш больше, чем выигрыш. Мы должны понять прежде, что Баля Сулам со своими учениками находится в очень определенном обществе, очень специфичном и очень таком особенном. Там есть разнообразные расчеты. Расчеты не касающиеся дела, не того, что человек, как говорится, творец сделал человеку прямым, а они стали делать большие расчеты, многие расчеты. Нет у них одного расчета, а есть многие расчеты, каждый за себя, каждый своим стремлением, каждый должен что-то показать. И если он не связан с единой целью, то, конечно, существуют разнообразные расчеты, как другому что-то подстроить. И если он будет маленький, я буду большим. Как обычно, такие расчеты. Поэтому в том, чтобы раскрыть дружелюбность, любовь относительно других, в этом нужно остерегаться. Раскрыть сердце и принять их в группу, этого нужно остерегаться. Это то, что он говорит. Называется «незваный гость». Так, тогда была построена группа. Мы должны понять, что они действовали еще не в новой эре, так как мы. Несмотря на то, что он пишет, что мы находимся уже в дни Машиаха, мы уже поколение Машиаха, последнее поколение, но мы должны понимать, что тогда это еще не раскрылось так явно, и все его ученики, все его родственники, близкие, все находятся в ортодоксальном обществе. И есть у них очень определенные отношения, тогда, по крайней мере, было, ко всему этому духовному продвижению. И поэтому, как и Рабаш пишет в письме своем, что необходимо остерегаться от внешних, потому что у них есть иная цель и другие правила и внутреннего, и внешнего поведения. И это совершенно противоположно от края до края мнение Торы, обратно от мнения обывателя. чем больше объединяются в точках в сердце и хотят раскрыть в этом Творца, и каждый раз раскрывают злое начало, каждый раз необходимо исправить его больше, это совершенно иная суть в группе каббалистов, чем то, что происходит в обычном обществе, где каждый ощущает себя праведником, что он выполнил несколько действий в течение дня, о которых его учили, он уже очистился и уже оправдывает себя, ему уже ничего другого не нужно, и раскрывает в своей же повседневной работе, в своих молитвах, не раскрывает, что ему плохо, что зло в нем, а раскрывает еще большую праведность свою, поэтому называется хозяин, и не раскрывает зло, и ему не нужно Тору, потому что створил злое начало, створил Тору, и нет у него левой линии. И он находится так в Хесед. Все на благо и так далее. Мы видим эту огромную разницу в подходе к жизни, к цели творения, к самой Торе. Ради чего она предназначена и до сегодняшнего дня. В разных коллективах, в разных обществах, хотя сегодня уже новое общество, которое разочаровано, оно ощущает, что должно обрести новую, высшую духовную цель над всеми этими действиями и традициями. И, соответственно, этого мы действуем уже не в тех рамках, в которых тогда эти всего лишь 5 или 6 учеников Бали Сулама действовали. Поэтому большая разница в поведении нашем относительно них. И среди нас, и в нашем открытии миру, нам нечего особенно скрывать сегодня. Природа вещей такова, что изменение, которое произошло, как он сказал, произойдет с 1995 года, такое, что есть разрыв, есть разница огромная между теми, кто занимается Торой, которая является Торой как приправа, она исправляет эгоизм, и между теми, кто занимается Торой, как заповедано людям и привитым с молоком матери. Это два разных общества. И, конечно, наш подход, наша работа, наше раскрытие относительно мира уже не требует того соблюдения, той строгости и охраны, как было в те времена. Да. За последние 2000 лет это предложение «возлюби ближнего как самого себя» к нему относились чисто на словах. Как из этого подхода словесного перейти на уровень желания? Я не знаю, как сказать точно, но я вижу это. Когда я слышал сейчас эти песни с диска Аркадия Духина, который называется «Сентябрь», я почувствовал, я их так слушал подряд все, там, 10-11 песен. Я их так слушал в течение получаса все, и почувствовал очень большую силу левой линии, такой критики зла, раскрытия зла природы человека. Не такое сюсюканье какие-то там, что-то сладкие розовые слюни, я люблю тебя, будем хорошими детьми. Действительно, песни особенны тем, что в них раскрывается истина. Не раскрывается достаточно. Здесь, конечно же, цель. Нам придется еще работать над этим. Я надеюсь, что в следующих дисках Но почему это раскрывается, это зло? Что я достигаю в том, что раскрываю это? Какая потребность этого? Как мы должны использовать это? С какими инструментами подойти к этому? Правильно, что это наша природа? Это верно, что это так? И Творец сотворил, и сказано, сотворил злое начало. Но что далее? Как мы подходим к исправлению? Что мы выигрываем за счет исправления? Это необходимо или нет? Или, может быть, стоит бежать и закрыть глаза и скрыться от этого? Либо невозможно скрыться. Я должен идти именно с открытыми глазами. Но тогда откуда я возьму силы? Где мне взять эту мощь? У меня есть страх. Я не знаю, перед каким чудовищем я стою. Есть какой-то монстр, который вдруг восстает во мне и вот-вот согнет меня как ему угодно. Я не знаю, в какую следующую секунду и что он со мной сделает. Я чувствую себя буквально передан в его руки. Все эти вещи, я надеюсь, что мы сможем постепенно их выстроить согласно следующим песням, следующим дискам, и, в общем, мы сможем выразить в них в течение продвижения вот этих песен, развития их, развития человека, осознание, понимание, выяснение, чтобы мы выразили вот в такой медии, также и через такой подход, но это очень-очень выделяется, что здесь раскрылась левая линия очень сильно. Это не случайно, это не просто такая депрессия, это направлено, это находится в человеческой природе. Раньше он просто плакал, плохо мне. Теперь он уже в этих словах, в этих песнях, он говорит, что это не просто плохо мне. Это природа человека, это раскрывается в пути, это раскрывается изнутри, это согласно какой-то программе уже... Некий такой подход деловой к козлу. Это уже очень серьезный шаг, которого не было не только в песнях, а вообще. Не выделялось. Да.
Ученик в стране спрашивает, в соответствии с этим мы должны начать работу в левой линии? Нет, неправильно. Это песня. Эти вещи нет. Мы должны все время объяснять, почему раскрывается левая линия в нашем мире, что мир приходит к исправлению, и прежде всего он должен прийти к душевному самоотчету о тех ударах. Это называется суды. Левая под его, моя левая рука под ее головой, а затем правая меня обнимает. Надо понять, что прежде всего это левая рука Творца, которая обнимает нас, но левой рукой. Он обнимает нас. И здесь есть большая глубина, где есть много граней, что прежде всего объятие, но объятие левой рукой в раскрытии зла, в раскрытии вещей не очень-то хороших, мешающих любви. Есть объятие левое, затем объятие правое, а затем уже соединение. И то, что сейчас происходит с этими дисками, или то, что человек должен раскрыть, он вначале должен раскрыть левую линию. Но когда мы приходим к этому, мы должны прежде всего понять, что человек по своей природе убежит от всего раскрытия левой линии, раскрытия зла, поскольку это тьма без света хасадим, это тьма, она отрезает, она колет, она уводит. И поэтому нужно предварить правую линию, чтобы человек понял, что это левая его рука под моей головой, ты понимаешь? Есть здесь связь с Творцом, только обратно, через обратную сторону, когда сзади он обнимает меня. И для этого необходим также и свет, чтобы он дал человеку ощущение этого. Это вещь очень непростая, почувствовать как страдания, так и объятия вместе. Большинство людей, которые приходят к мне и спрашивают, почему мне плохо, почему я нехорошо что-то сделал в прошлом, объясните мне, как избавиться от этого. Я таких людей не принимаю, не хочу этого слышать, поскольку вопрос-то сам по себе правильный, но он указывает на то, что человек не понимает, что если он чувствует плохо, и какая-то связь есть у него с наукой Каббала, то ему недостает именно правой линии сейчас, чтобы понять, что вся эта левая сторона приходит для того, чтобы дать ему возможность восполнить эту левую сторону правой. И вслед за тем, как он пытается постичь Творца через эту левую сторону в объятиях, понять, что это объятие, что это продвижение, что это для того, чтобы удерживать мою голову. Это левая рука его под головой моей, ты понимаешь? Каждое слово здесь раскрывает очень много понятий, но вот так вот в простом трактовании, что тем самым я строю, должен выстроить свое деловое отношение, и я бы сказал, даже рациональное отношение, поскольку это раскрытие с помощью света хухма, и в своей голове в рожь парцуфа, в голове парцуфа, в своих решениях, когда я должен принять выше знания, то, что называется, выше того, что мне говорит мое чувство, чтобы я пожелал тогда продвинуться, поскольку когда я начинаю продвигаться над этой левизной, я начинаю притягивать хасадим, поскольку без этой левой стороны я бы вообще не нуждался в них. Это уже следующий этап. Правая рука объемлет меня, когда я подготавливаю себя именно с помощью этих диним судов. И там уже можно рассказать человеку, только необходимо подыскать слова о потрублении в рог, то есть как я подслащаю эти суды, смягчаю их, как я раскрываю. Тара рассказывает об этом в таком виде, что, конечно же, нам необходимо для того, чтобы объяснить это, отдалиться от всех этих образов. Но подслащение судов, как мы производим, поскольку смягчение — это не то, что я их перечеркиваю, смягчение в том, что я поднимаю важность соединения, то, что называется «возлюбила душа моя больше, чем эти суды», что именно в таком виде я раскрываю необходимость и связь с ним. И тогда приходит уже после этой работы к объятию правой руки. Это уже большая работа. Это не то, что, как нам кажется, мы сидим в Суккот, и человек должен построить здесь тень, то есть раскрыть хасадим, когда в свете хасадим, милосердие, в отдаче он увидит свет, а не то, чтобы он тем самым скрывал свет хохма, что именно ценится его эгоизм, когда он переводит себя из получающих келим в отдающий. Это называется «правая объемлет меня», поскольку правая — это хесед, милосердие. Хесед — это когда я должен находиться выше своего эгоизма. То есть это очень большое усилие быть дающим, быть подобным Творцу, скрыть свет, который все время, когда он все время поднимает над тобой солнце, а ты строишь покрытие. Ты не хочешь этого, ты хочешь только оставаться с ним в слиянии все время. В этом твоя работа. Это тоже называется цель тени, тени в тени Творца, и это то, что сказано, и возникли тени, тень святости, тень обратной стороны. Есть здесь очень много понятий, и только после этого приходит зивук, соединение. Что такое ночь Ошана Раба? И это свет, который мы просто не способны принять. Мы проверяем тень. На самом ли деле тень вся устроена таким образом, что она готова защищать меня, чтобы прийти к следующему соединению, которое придет после этого, чтобы я ни в коем случае не был неудачлив в нем. И на самом деле, чтобы это было единением и слиянием. И все эти вещи раскрываются только в том случае, если мы предваряем правую сторону левой. И поэтому то, что мы проделали в этих дисках, я не думаю, что этого достаточно. Я думаю, что мне кажется, что надо в более яркой форме сейчас выразить вообще на всех этих этапах само лекарство. Важность соединения, важность подъема над материальным. Да, Эли? Я хотел попросить вас сказать несколько слов об этом, поскольку не достает здесь слов. А когда мы говорим о важности, мы говорим о важности людям, которые приходят и слушают тебя, и левая под головой, как мы говорим, или же это в религиозном таком виде, или в обычном виде, но в более глубоком виде, о чем это говорит? Что это такое правое? Это право является величием цели. Это прежде всего познание цели. Для чего все эти вещи? Что нет никого, кроме него. Что все, что происходит, происходит для того только, чтобы продвинуть нас к цели. И тогда мы начинаем оправдывать состояние, что левую руку я чувствую не потому, что мне просто так плохо. Это его левая рука, то есть левая его. Теперь, зачем? Для того, чтобы пробудить меня из животного состояния, когда я в этом мире как животное, на самом деле на четырех, и моя голова, и тело, извиняюсь, задница, находятся на том же месте, как у животного. Потому что о чем думает животное? Обо всем теле, на том же уровне. И я, по сути дела, как животное, иду на четырех, а не на двух. И выяснить левое под моей головой, вот эти вот слова, это уже продвижение к правое обнимет меня, чего не достает мне, если нет никого, кроме него, если я должен оправдать его. Поскольку все это продвигает меня к цели, и важность цели — быть человеком, а не животным. И это возможно только вследствие того, что я поднимаю голову. И чем я могу стать больше, если моя природа, она вся эгоизм, получить? Чтобы я управлял этой природой, как я могу управлять ею, если я нахожусь в ней? Чтобы я приобрел силу Творца, который управляет природой. Силу отдачи. Это то, что он желает, чтобы я сделал. Поэтому пробуждает во мне, в моей жизни все время зло, для того, чтобы показать мне, дать мне необходимость выйти из этого зла. И эти стремления, вот эти раскрытия зла приходят для того, чтобы помочь мне подняться, поскольку нет выбора, иначе я бы никогда не вознуждался быть как в Творец, быть человеком, прийти к вечности совершенству. Я бы находился в себелюбии и своих 70 лет не интересовал бы, что произойдет, поскольку будем есть и пить, поскольку завтра умрем. И нет необходимости тогда делать все время какие-то задачи, ставить перед собой. А когда приходит зло, я спрашиваю, что делать. Или я проклинаю Творца, спрашиваю, почему мне плохо, хочу вернуться к хорошему. Или я прихожу в науку Каббала, которая объясняет мне, что все эти вещи целенаправлены. И под ними важность цели, есть у тебя методика, есть все возможности, группа, книги, Творец и все. Пожалуйста. Сделай свой путь. Увидь причину всего, почему это происходит с тобой. В чем судьба? Не будь фаталистом, не знаю, как это на иврите. Нет. Когда верит в слепую судьбу, это называется фатализм. Не будь таким. Наоборот, раскрой причину. Правильно, Творец говорит, создал злое начало. Он тебя подстраивает, это зло, в твоих желаниях, которые становятся плохими у тебя, для того, чтобы ты стремился к исправлению, к Торе, в виде приправы, и тогда ты раскрываешь в этом, что есть у тебя прекрасный подъем, что на самом-то деле работа легка, но она трудна, поскольку мы не хотим поднять голову из наших яслей с зернами, как осел, который ест из своего мешка. Я поднимаю... И я слышу, что мне хорошо это для моего чрева, когда я думаю о душе, когда я смотрю, поднимаю свою голову из мешка с зернами. Я этого не желаю. И мы живем в новой эре, когда многие уже чувствуют себя... Еще могут ли вытащить нашу голову из яслей, но страх, я не знаю, да или нет. И приходит общий удар, глобальный кризис, когда нет выбора. И тем самым мы начинаем уже поддерживать друг друга, что, по всей видимости, нет выбора. Еще через год, еще через два люди, ты видишь, начинают думать по-другому, привыкать к этому. Они уже не думают о хорошем. Уже начинает меняться философия человека, отношение к жизни, и это берет время. Конечно, это огромная масса. Скажем, сегодня ночью у нас здесь в Израиле, скажем, 10 градусов. Если я посмотрю температуру в море, 22 градуса температура воды. Пока эта масса получит такую же температуру, как и воздух, а смотри, сколько это времени занимает. Температура моря. 22 градуса. Ты понимаешь? Так это вся человеческая масса, пока они постепенно, это меняется, отношение к жизни, в воспитании, в культуре, в работе. Во время отпуска то, что человек делает, связь между людьми, это влияет, хотим мы того или нет, на средства информации, все уже выявляется и проделывается уже в другом виде. Но это масса, как и масса океана. Это берет время, занимает время. Да? Пока что мне непонятно, что такое правая линия. Левая понял. Это разве?
Правая линия — это важность цели над всеми помехами. Не может быть правой без левой. Правая объемлет меня — это приходит после левой. То есть, когда я могу свою правую выстроить только за левое. И мы видим, как это раскрывается в человечестве. Нет выбора, так это раскрывается. Ты видишь все эти удары, и история — это наши удары. Сначала мы не знаем, на каком-то уровне, и что, и для чего. Чтобы развить нас до эгоизма последнего, мы приходим к такому глобальному эгоизму. Сейчас раскрылось все эго, теперь удары уже другие. Сейчас удары системные, глобальные, не личные удары у каждого, а удары, в системе, системные, они уже действуют в том, как связать нас вместе, как объяснить нам, что все это система, что все мы связаны, что мы влияем друг на друга. Мне не просто плохо, мне плохо потому из-за мира. Миру плохо, потому что из-за всех этих людей, которые находятся тут и там, из-за связи. От начала и в конец, из конца в начало, пока мы не поймем, что мы все связаны воедино, и нет никого, кто виноват здесь, а Творец. Это природа наша раскрывает себя так, потому что Он должен сказать нам, сотворил злое начало, сотворил вам желание, в котором вы ощущаете себя плохо. Прекрасно. Теперь нужно изменить лишь отношение к этому. Я чувствую в этом желании плохо. Ну и как мне это поможет? Кричать и проклинать его? Ну, есть такие, кто проклинает. Но чем это помогает? Это первое. Второе. Я могу что-то сделать со своим желанием, со своей природой? Тоже нет. Это есть немного в этих песнях. Я ненавижу тебя, там всякие такие слова есть это. Но что делать с этим дальше? То есть здесь не хватает цели, цели удара. Левая сторона есть его, плохо. Понять, что это левая относительно правой, значит, не называется левой, прежде всего. И что это под моей головой. Для того, чтобы дать разум, левое — это разум, это орхохма, дать разум, дать чувство, понимание, откуда это исходит. Чтобы я увидел это как поддержку. Левое объятие — это первый контакт мужской стороны с женской. Это Творец относительно нас, как мужчина, как дающий. Важность цели, которая раскрывается сейчас, я вообще о ней не думал, и человечество должно раскрыть, что все эти вещи, они целенаправлены, нет никого, кроме Него. Это я должен раскрыть. Он подстраивает все эти вещи, все эти удары, и у него есть возвышенная цель в этом. И именно здесь нужно раскрыть весь процесс этот, что с помощью этих ударов серийных, которые мы получаем, но я отхожу от этих ударов, насколько я раскрылся, что это цель, быть слитым с Ним, в той мере, в которой я сливаюсь с Ним, я смотрю на свое тело, говорю, пусть страдает. Потому что через страдания, которые я ощущал в теле, мне помогает это возненавидеть Его и присоединиться к Творцу. И я тогда прихожу к тому, что я хочу хесед, милосердие. Не потому, что я смягчаю удар, я хочу этот хесед, потому что это свойство отдачи. Я раскрываю его как правую сторону. В этом есть что-то элитарное, что-то возвышенное, божественное, что-то высокое, вечное, совершенно не относительно моего эго, чтобы наполнилось, а потому что это свойство само по себе. И это уже относится к другому отношению, к Творцу. Даже удары, неважно. Я хочу этого свойства. Я строю тень. Пусть он даст мне все солнце. Я не хочу. Я не хочу получать наполнение, скажем. У меня есть сука без покрытия, без схаха. Я сижу, он дает мне все наполнение. Сука — это кли, вот это строение, четыре стенки. Я получаю все наполнение, но я не хочу его. Я уже не хочу, чтобы страдания исчезали из мира, потому что я вижу уже в них целенаправленность. Тогда я строю схах, покрытие, Именно я строю этот масах, чтобы свет не вошел в кли напрямую, а снизу вверх. В отторжении. Я не хочу получать в свой эгоизм. Я хочу, чтобы остался пустым, и чтобы я мог использовать его и свет относительно него, чтобы использовать напряжение между ними для того, чтобы подниматься над своим кли, над получением. И этим я обретаю, когда у меня здесь есть свет и кли, и они стоят так друг против друга, и экран между ними, я держу их напряжение, я в этом становлюсь источником отдачи. Я не наполняю себя, я не подкуплен, я не пристрастен, я становлюсь такой энергетической станцией по выработке отдачи, и в этой мере я могу уподобиться ему. Правое объемлет меня, это отношение, когда я поднимаюсь над своим эго, желаю свойства отдачи, чтобы оно царствовало и управляло не просто так мной, а я желаю света, возвращающего к источнику, я желаю все эти силы получить, но я хочу, чтобы это дало мне возможность быть самостоятельным, быть дающим, влияющим. Поэтому я достигаю состояния «правое объемлет меня», потом происходит зевук, когда я и он, мы дополняем друг друга. Так, как он дает мне, я получаю от него для того, чтобы давать ему. Также я даю ему, и он получает это и наслаждается мной взаимно. Оба мы даем, и оба мы получаем. И это называется единство. И это является целью творения. И мы видим, что этот процесс мы должны объяснить. В тех же песнях, допустим, во всем, что происходит в человечестве, только эти вещи, они... Нам придется пройти их в ближайшее время. Но в массе, пока это проходит, ты видишь, пока тянется этот кризис, это осознание, это берет время. И Бали-Сулам тоже, ты видишь, он произойдет сразу, что все перевернется. Есть такое ощущение в духовном, что это вот-вот, это уже находится. Но когда это начинает входить вот в эту трясину наших желаний, мы настолько умеем сопротивляться, так вот так вот тормозить. Это просто чудо. Насколько человек готов обманывать себя, насколько человечество готово не смотреть ни на что. Вот буквально через секунду будет самое худшее, но мне не важно, я вот могу даже в эту секунду, в этот момент удовлетвориться, отключить себя от следующей секунды. Это просто удивительно. Но такая возможность есть у человека. Об этом написано, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Они не чувствуют, что завтра умирают. Они говорят, нам не важно, мы сейчас закрываем себя, в этом и все. В этом и есть понятие «время». В духовном этого нет. В духовном от конца мира до другого конца должен быть расчет правдивый. Это связано на самую маленькую меру, на самую малость. Но должно быть из бесконечности. А здесь... Без всякой связи я отрываю себя. Вот это понятие времени, которое существует здесь. Мы не способны воспринять это. Это в этом сила клипы. Я вижу, что мы уже вышли за рамки урока. Именно из-за этой трясины я и хочу спросить, как мы можем правильно относиться к анализу результатов распространения, как относиться, потому что много раз мы думаем, мы анализируем то, что мы делаем, хотим измерить, верное действие или нет, как можно извлечь больше результатов. С другой стороны, есть такая реакция человеческой природы, и как можно вообще правильно относиться к результатам распространения? Всегда после каждого действия, после каждого действия отдачи, так же и мы действуем относительно мира как бы сверху. И всегда существует, как мы изучаем то, что в замысле, то, что в действии. Болеслам объясняет нам, допустим, мы получили землю Израиля в потенциале, но на практике мы должны что-то сделать. Он объясняет нам, это что у каждого духовного действия есть решение и воздействие от верхнего к нижнему, потом прием в нижнем и реализация. И все эти вещи требуют времени, что поделать. Ты видишь, согласно этому кризису мы видим. Для меня это удивительно. Посмотри, как это тянется. Но это будет продолжаться, пока... И тут, и там, ты увидишь, насколько будут стараться скрыть вещи, затормозить их, потому что нет выбора, пока находимся в таком состоянии, когда должны прийти к решению, что нет выбора. Нельзя оставаться в предыдущем состоянии. Ты понимаешь? Ты видишь, там падает, Дубай сейчас упал, еще что-то. Мы даже не знаем. Есть вещи, которые просто нам не рассказывают. Не рассказывают. Ты знаешь, мы не понимаем этого. Тысячи кораблей, тысячи судов стоят без работы, не переводят товар. Тысячи этих кранов стоят без работы. Мы не можем осознать эти вещи. Ну что? Вот так вот. Так. Все это скрывается. Потому что человек не хочет раскрывать это зло. Это что, паника, война? Что может быть? И все эти главы правительств только... Тихо. Вот так. Что будет? Ничего не будет. Только не раскрывать зло. Поэтому нам придется ждать и ждать, а пока мы должны понять, что все эти вещи мы должны воспринимать все равно как благословение. У нас есть время для распространения. Нам дают время для распространения. Мы должны наполнять эти времена интенсивным распространением. Когда придет удар, то будет уже подготовка со стороны... масс. Так всегда человек. И у нас происходит также падение. Во время падения человек мертвый. Ты не можешь ни учиться, ни думать, ничего ты не можешь. Мертвое время. Мертвый сезон. Ты тащишь себя на трапезу, на урок, на какую-то внешнюю работу свою, в семье. Ты как падаль, ничто. Потом есть пробуждение. Пробуждение нужно наполнять насколько можно больше. Или, может быть, не пробуждение, но нет помехи. Сейчас такое время, что не ощущают удара. Человечество не чувствует удара. Ну, так вот, можно терпеть. Поэтому накачивай все эти вещи Торой, методикой, распространением. И когда придет удар, они уже будут относиться к этому по-деловому, более целенаправленно. Да.
И если делаю то, что вы говорите, мы тоже не видим результата, то, что мы даем миру, это постепенно выстраивает наше осознание, которое потом придет. Может быть, что мы тем самым ускоряем время. Это несомненно. Но мы хотим, чтобы люди раскрыли зло, и оно, несомненно, раскроется. Тенденция на отрицательно во всем развитии. Это понятно. Во всем. Но когда раскроют зло, раскроет это зло в связи с целью. Почему плохо? Откуда это зло? Что нам необходимо сделать? Нам нужно в соответствии с этим злом выяснить его и благословить это зло. Когда именно с помощью этого, когда человека индивидуально приводят в группу, к учебе, к возможности продвинуться в духовном продвижении, так сегодня пробуждает человечество, но в человечестве есть неживое растительное животное, говорящее, такие уровни, и часть приходит на учебу, подъему практическому, часть, которая уже понимает это, и тоже как-то участвует вокруг этого. Часть, которая пассивно продолжает это делать, но это все-таки влияет на них. И есть такие, те, кто будут против, конечно же. Это то, что хочется каждому человеку. Если я хочу продвинуться в духовном, сколько у меня есть внутренних помех, когда пробуждаются во мне эти внутренние грешники, ненавистники эти, что мы делаем. И так надо видеть, человек является малым миром. И мы будем это раскрывать таким образом. И нам очень важно, чтобы эти вещи были подготовлены. Да, Орен? У меня вопрос, как по отношению к распространению слова «кризис». Сегодня, скажем, в Израиле уже кажется чем-то историческим. Уже есть данные, которые показывают о выходе из кризиса. И если мы хотим, чтобы люди поняли, о чем мы говорим, вы слово «кризис» уже упоминаете много раз, вы напоминаете о том экономическом кризисе, который уже прошел. И если вы хотите, чтобы нас поняли, о чем мы должны говорить. Кризис говорит о том, что мы не идем со временем. Ты прав, ты прав. Мы когда-то жили в семье, когда из года в год каждый из нас зарабатывал, больше ездил, ты больше строил, развивался, жил, строил свою жизнь. Сегодня мы находимся в ограничениях, скажем, в той же семье. Я меньше зарабатываю, я не делаю больших, не строю больших планов, я компенсирую себя, но я же живу, слава Богу. Есть система образования, здравоохранения, все в порядке. Если я немного опустился по уровню своей жизни, это не так страшно. Проблема масс — половина утешения. Мы сегодня начали спускаться со всем миром с дерева. Поэтому мы не чувствуем кризиса. Но, по сути дела, это же есть. Только мы затормозили это. И это не поможет. Это поможет нам, что мы
не чувствуем жары.
Но мы можем справиться с половиной зарплаты и будем делать то же самое, так и так, какие-то увольнения, будем жить вместе, начинаем привыкать, ты знаешь. И ты смотришь на соседей, на всех, как будто бы это становится своего рода, как это сказать, просто нормой. Поговори с компаниями, которые занимаются, скажем, вещами в больших масштабах, туризмом, они тебе скажут, конечно же, на 50% это сегодня не действует, но что поделаешь, и так скажет тебе каждый человек, в особенности поговори с теми, ну, кто занимается алмазами, украшениями, бриллиантами, они тебе скажут, что происходит. То есть мы опустились на большие проценты здесь. Но все хотят жить, все живут. Ну, отлично, нет кризиса. Это то, что происходит. Все относительно. И, конечно, правильно, в соответствии с этим, не надо кричать в нашем распространении «кризис, кризис», но по отношению к предыдущему состоянию – да, но теперешнему не стоит этого делать. Но все-таки человечество вынуждено будет понять это. Мы же видим, что это дало пробуждение нескольким миллионам в мире, чтобы слышать, интересоваться духовным. И придет следующий удар. И снова, и снова. Каждый, тот, кто лично сюда пришел, не прошел через всевозможные удары, мысли, ситуации, которые возникали у него в жизни, всевозможные случаи, разочаровался в этом, получил удар от этого, его уволили с работы, не достиг желаемого, разочаровался в своем идоле, когда он хотел бы или богатым, или удачливым, или известным, или выдающимся, не знаю там что, или просто так, какая-то внутренняя пустота, которая не знает человек, откуда возникает. Вот такие удары, которые приводят человека. И мы это будем тоже наблюдать. Но необходимо видеть в этих перерывах возможность распространения. Это тоже очень важно. Это время, когда ты можешь выразить любовь, а твое отношение к ближнему, когда ты предупреждаешь лекарством удар. Каждый удар, который придет, если человек знает для чего, неважно ему, что произойдет. Главное, даже умереть. Если цель, которую он достигает с помощью смерти, важнее смерти, это может быть. Мы люди, видим, что люди готовы на это. Понимаешь? Поэтому мы в этом распространении видим наше желание отдавать. Выражаем его. Да, Дани. Я хочу спросить, скажем, диск Аркадия, что хорошо с ним, очень люди чувствуют, что они вот это тоже соединены с ним в этом. Как я внесу правую линию, чтобы это изменило? Правая строится в связи с левой, иначе она не будет называться правой. Она не может быть оторвана. Просто оторванная называется хасидизм. Просто оторванная называется радость, когда прыгают просто на улице. Но радость, которая находится в правой линии, это радость от того, что есть у меня цель. И поэтому я подсоединяю эту цель к левой, и я радуюсь обеим, как правой, так и левой, когда есть у меня две этих вожжи, знаешь, как у коня, с помощью которых я могу управлять своим животным, самим собой, своей природой и привести себя к цели. Нету правой линии без левой. Я думаю, что здесь нам необходимо взять сейчас, скажем, в создании новых текстов, из «нет никого, кроме него». Но не просто так «нет никого, кроме него», но что во всем, что мы проходим в левой линии, есть направленная сила свыше в правой, которая ведет нас к цели. И цель не в левой и не в правой, а в средней линии, заключающаяся в том, чтобы уподобиться Творцу. Человек должен прийти к тому, чтобы прийти на ступень «уподоблюсь Высшему». И тем самым ты уже оправдываешь и левую, и правую. Иначе нет ни в одной из них совершенства. Да? Рами Эниф. Мы читали статью Баля Сулама, который советует товарищам заняться изо всех сил любовью к товарищам. И урок развивается во всех направлениях, кроме как в этом, в каком? В любви к товарищам. И я хочу спросить сегодня о том периоде, в котором мы находимся с нашими зрителями на телевидении и интернете. Книги, когда они звонят нам, мы пересылаем, и у них уже есть дома. Уроки они тоже получают прямо из уст Рава. Где они могут себе создать такое окружение или рамки, где могут принимать, прикладывать усилия в любви к товарищам? Прежде всего, если это говорится об Израиле, есть у них кампусы, которых я тоже не вычеркиваю из расчета. Эти вещи очень полезны и эффективны, и я думаю, что стоит еще расширять их. Это первое. А второе, ощущение ближнего, оно только вследствие того, что мы изучаем вместе, выходя в телевизионную трансляцию, и, может быть, мы будем производить такие встречи, которые мы делаем повсюду в Израиле, чтобы встречи такие, какие мы здесь делаем, делали все в мире. Это не важно, что я чувствую не миллионы, которые находятся, а несколько людей, которые рядом со мной. Но самое малое число, множество — это два. Когда я могу выразить свое определенное отношение к кому-то, это может быть по отношению к тысяче людей. Этого достаточно. Если есть у нас маленькая группа, мы видим иногда, есть маленькая группа, есть проблемы, ваши всего 3-4 человека. Откуда? Проблема, которая раскрывается достаточно на тысячу человек. А почему так происходит? Дают каждому просто возможность расти. Пусть будет даже 2 человека. Даже один без другого не может продвинуться, и один без другого ничего не может сделать, и не терпят друг друга. Это не поможет. Поэтому связь между людьми, находящимися в одной стране, в одном городе, очень важна. Даже материальная связь, земная, и поэтому мы производим региональные конгрессы, которые были в Италии, в Европе, в Израиле будет потом. Это будет региональная встреча только для Израиля, а затем в Америке, в Соединенных Штатах, в апреле, в мае, когда это будет, и так далее. Но эти встречи очень важны. И, скажем, к примеру, как мы делаем это здесь, я думаю, что мы по этому примеру должны будем делать везде, чтобы это стало привычкой, что нам это необходимо, скажем, раз в 2 недели или раз даже в месяц, по крайней мере, или, может быть, в соответствии с требованием публики, раз в неделю мы будем производить такие встречи, чтобы это стало привычкой, нам это необходимо, поскольку на этих встречах мы будем раскрывать от встречи до встречи, что мы продвигаемся. Тут-то проблема, что, может быть, мы чувствуем себя, ну, это прошло, когда привычка уже не имеет никакого смысла. Мы должны понять от встречи до встречи. Я обращаюсь здесь к организаторам, выделить, подчеркнуть, что произошло в течение недели. Если я сегодня не чувствовал что-то нового, что я бы мог рассказать, я бы не мог проводить урок. Я должен изо дня в день подготовиться. Почему я кричу здесь иногда? Что меня забирают на съемки куда-то, я должен себя обновить, я должен посидеть с книгой, поскольку без этого я буду сидеть здесь как просто как полено, и я должен почувствовать от собрания товарищей к собранию товарищей. Но вот эти встречи, которые мы проводим, я думаю, они будут как собрание товарищей, Я думаю, что мы от раза к разу продвигаемся. И делать самоотчет, что мы сделали, чего достигли. Да.
Вы как-то дали пример, что если мать берет ребенка и усыновляет, и приходит к естественной любви, постепенно это развивается, да, это естественное дело в человеке, это уже моя вещь, если я в нее вкладываю, это становится близко мне эгоистически. Я хочу спросить так, допустим, наш ученик, наш товарищ, который смотрит нас по интернету или в телевидении, во всем мире, через час, через два, вечером, где он может прилагать усилия в любви к ближнему? Вы будете ему говорить еще, подождите месяц для нашей встречи. Он должен искать для себя какую-то работу, какую-то деятельность, какое-то место для распространения. Через распространение он будет связываться с нами. Как мы связываемся ежедневно, кроме того, что вы сидите сейчас? Вы же не обращаете внимания друг на друга. Вы смотрите на меня, или на чертеж, или на книгу. Все. Где вся связь? Связь во взаимной работе. Связь между мужчиной и женщиной в детях. Это называется семья. Без семьи, без детей, это такая связь. Это на таком уровне. Нам необходимо, чтобы у нас было общее дитя. И только распространение может сделать такую связь между нами. И должен каждый делать что-то в связи с этим. Он живет далеко, пусть не приезжает сюда, пусть ищет. В чем? Вокруг себя, между товарищами, между близкими, дальними, неважно, где он находится, что-то взять, какую-то нагрузку в распространении, и в этом он развивается. Если человек не связан с другими, в том, что он передает им далее методику исправления, какое-то исправление, какую-то информацию, то он не продвинется. И тогда действительно, чем он привяжет себя? Свяжет. Потому что учеба — это личное. Духовное продвижение, если я слышу об этом, то я копаюсь внутри, это тоже личное. Только с помощью того, что он связан с распространением. Тогда он начинает понимать, что это не распространение. Этим он строит свое духовное кли, в котором внутри этого кли он раскроет затем свыше свет. Это не просто так, я делаю кому-то какое-то одолжение, пробуждаю людей, чужих. Ты не пробуждаешь чужих людей, ты присоединяешь к себе части своей души. Я соединю их в какой-то мере в определенные малые 10 сферот исконных первых, и я уже почувствую в этом первую духовную ступень. Вот и все. О чем еще можно говорить? Чем заниматься? Кроме того, что вы приходили там раз в неделю сюда или туда, где мы организуем встречу, мы должны понять, что эти встречи, они должны быть также немного более с большим участием публики. То, что мы пока что делаем, мы как будто бы демонстрируем себя, представляем себя, или я, или мой Тимур, или еще кто-то. Мы должны больше их включать. Это то, что было хорошо, скажем, в Турции. Там публика больше участвовала. Мы должны прийти к такому состоянию, что хоть публика и приходит, и может быть наполовину, но это не важно. Она должна участвовать, и поэтому все наши товарищи, и старожилы, и новички, которые находятся с нами вместе, они должны понимать свою роль в публике. Соответственно, этому мы должны также думать о том, как мы проводим этот вечер с большей активностью. То, что вместе едят там в фойе, это не... Нужно немного больше. Не вставать, садиться и аплодировать. Да, Муши. Вы можете немножко разъяснить, допустим, сейчас я получил задание, я сижу в Нью-Йорке, я сейчас редактирую видеофайлы какие-то, как это связано с любовью к ближнему? Вы можете сейчас выстроить связь? Как в этом я выражаю любовь к ближнему? Каждый, кто получает какие-то маленькие задания, но знает, за счет этого он дает какой-то толчок, какое-то продвижение, может быть, тысячам людей, и это относится к тому, что он приближает их к себе, насколько он дает им, влияет на них, пробуждает их. Что называется, что больше, чем от своих учителей и товарищей я научился учеников? Чему можно научиться у учеников? От них можно получить келим, хисронот. Если я влияю на других, то я начинаю называть учителем, они называются учениками. Вот так это. Потому что я нахожусь более выше, а не более ниже. Я как бы переливаю им, и за счет этого я переливаю к ним, за счет этой информации я обретаю их келим. В каком еще своем действии могу обрести келим ближнего? Только в том, что я хочу наполнить их. Этим я обретаю келим. И получается, что здесь я произвожу такое действие многогранное. Я даю ему, я выражаю какую-то заботу. Зависит от толки намерения, но я выражаю заботу об исправлении мира. Для чего? Для того, чтобы этим дать наслаждение Творцу. Этим я обретаю свое кли. Я присоединяю к себе еще свои части, которые находятся в разбиении, и они сейчас кажутся мне чужими. Этим я соединяю все эти килим вместе. Я сейчас выстраиваю шхину, поднимаю из праха, то, что называется. Я не знаю, как сказать. Это действие, которое может быть маленькое, но из этих маленьких действий приходит исправление, большое исправление. Я сижу сейчас и готовлю зоар. Каждая страница берет, минимум час-полтора, иногда два. Где такие страницы, их несколько тысяч. Так что, когда это закончится, когда это будет? И вы знаете мое нетерпение и мои нервы. Но важность того, что ты в каждом слове производишь исправление, я даже не знаю, как сказать. Это просто... Человек должен думать. Это все зависит от подготовки, от намерения. Я не могу больше объяснить. Это взаимное влияние, взаимное объединение, такие встречи, такое участие в этих встречах, интерактивных, с публикой. Это не информативно. Они могут послушать то, что я говорил там по телевидению. Это не... Мы должны подумать об этом как следует. Как дать этим встречам больше тепла, больше товарищества, больше участия. Конечно, соответственно, возрастом, соответственно, разным уровнем публики. Мы должны подумать над этим, но это очень важно. Они должны чувствовать себя равными, находящимися в связи между собой. Ну, по крайней мере, на те часы, когда находятся в связи с нами, с этой задачей, с целью творения, с Творцом. Это должно быть чем-то... Ты за эти несколько часов представляешь исправленное состояние. Это называется распространение. С таким ощущением, объединением, и что я достигаю за счет этого объединения, человек уходит домой. Как мы это делаем? Нужно работать над этим. Но это, в сущности, является целью. И чтобы это не было просто так приятно, но чтобы это все было связано и было с участием. У нас, чем больше человек участвует в этом, хотя бы немного. Почему я говорю, что нужно знать песни? Нужно, может быть, там попрыгать, потанцевать, что-то поделать, потому что в таком участии он воспринимает, он получает. А если просто так вот сидит и слушает, это очень внешне. Хотя бы пение, он должен что-то от себя, какое-то участие. Будем надеяться, что вы услышали. Да. Я пока хочу вернуться. Вы дали пример. Книга «Зор» — это повседневная работа. Многие люди работают в этом. У нас есть более 3000 человек в мире, которые повседневно заняты распространением. Они хотят знать. Это очень мало. Я понимаю, что ты не можешь управлять и принять больше, даже через разные филиалы и так далее. Но это очень мало, 3000 человек. Это, с одной стороны, очень большое предприятие, а с другой стороны, почему только 3000? Нужно все больше и больше. Что я хочу сказать? В той мере, в которой он участвует, в которой он создает что-то, в этой мере он формирует для себя клей. Этого не хватает в объяснении. В этой мере он продвигает себя, он ставит себя в зависимость от общего кли. И в этом общем кли он получает пассивно. Насколько он сам влияет и отдает, он получает активно. Тут есть как бы два момента. Допустим, я отношусь к миру, то, что мир производит, это находится передо мной. Но насколько я могу получить от мира, настолько, насколько я могу заплатить ему. Тут есть вот эти два момента. То же самое в распространении, в духовном подходе. Мы должны включить в это всех наших товарищей. И это не 3000, ты знаешь. Это сотни тысяч. И каждый должен быть занят чем-то. И снова это зависит от объяснения. Он не делает никакого одолжения никому, но если он не вносит себя в систему, чтобы через него текло что-то к другим, он мертвый в этой системе. Это мертвая клетка, неживая. Потому что жизнь происходит за счет того, что мы передаем друг другу информацию, распространение, то, что называется. Мы на этом, может быть, все-таки закончим? Или продолжим? Ну, я не думаю. Подумаем о том, о чем мы говорили, и если да, то перенесем это на другое обсуждение. На этом, прежде чем мы перейдем к третьей части, мы споем песню. Песня «Нет никого, кроме него», песня Аркадия Духина. שאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו התברך שכך הוא רצונו התברך